Глава 16. Без дыхательной маски я бы, наверное, давно сдох от зловония и миазмов, витающих в разгромленном гнезде. Воздух казался мутным, пронизанным мельчайшими частичками пыли, в которую превращались инсектоиды под светом их древа. Не дым, а туманное марево, даже выглядящее ядовитым. Антидот, амулет травинки, нейтрализующий отраву, и санитарная зона золотого семечка. Вот что спасало меня. Обычным людям без герметичного костюма сюда, наверное, соваться было противопоказано. И все равно нужно побыстрее покинуть это мерзкое место. Осторожно спустившись со сталагмита, я начал собирать добычу. Под ногами хлюпала черная жижа, в которую превратились коконы. Неподвижные трупы инсектоидов тоже продолжали медленно распадаться. В дыре выхода за оседающей тушей матки все еще метались многоногие тени. Однако внутрь уцелевшие обитатели гнезда лезть больше не пытались. Руны звездной крови было изрядно, но не так много, как показалось на первый взгляд. Свет семени убил более 400 особей. 2/3, наверное, принадлежали к личинкам и коконам, но не менее сотни были полноценными имаго. Восходящие нашего отряда считали отродье червей плохой добычей, и теперь стало окончательно ясно, почему. Большая часть существ деревянного ранга была пустой, а те, что содержали звездную кровь, давали только мусорную руну-заготовку. Я насчитал 16 таких и даже не стал собирать. В моей маленькой скрижали имелось всего 8 свободных слотов. Были исключения, конечно, 2 малые руны развития, малая руна уменьшения и малая руна превращения. В связи с дефицитом места для хранения пришлось принимать решение на ходу. 2 руны развития я сразу же вложил в дух, подняв его до 6 звезд. Необходимо было усилить регенерацию звездной крови. А уменьшение применил к порыву ледяного ветра. Это необычное руносвойство сокращало затраты звездной крови. И теперь мой порыв стоил всего 3 капли за активацию. Заклинание прекрасно себя показало в бою, минимум 2 раза сохранив мне жизнь. Плюс требовало частого применения. Поэтому я даже не сомневался в выборе. Глиф усиленной руны снова изменился. В ней зажегся 2 маленький огонек. Это означало, что 2 из 3 слотов возможного апгрейда использованы. А вот последняя, деревянная руна превращения, была совсем необычной.
Малая руна превращения, руна свойства, качество дерева. Используется для изменения свойства или вида руны.
«Это редкая и полезная руна»,
— соизволил объяснить мне голос.
«Даже на нашем мусорном ранге она весьма ценится. Руна превращения превратит умение или заклинание в навык, развитие в усиление, усиление в уменьшение и так далее. Вариантов много. Превращение позволяет сделать из бесполезной руны ту, которая нужнее».
Ого. Спектр возможностей руны превращения казался огромным. Но у меня было не так много вариантов ее применения, поэтому быстро стало ясно, что... Заклинание «Порыв ледяного ветра» она потенциально может превратить в навык, но для его имплантации потребуется некая стихийность не менее 5 звезд. Голос уточнил, что стихийность — один из бронзовых атрибутов духа, поэтому такая интересная метаморфоза нам пока не светит. Руну умения «Легкий прыжок» она тоже была готова трансформировать в руну навык. Но тут уже высвечивался отсутствующий атрибут физионика, равный 2 бронзовым звездам. Текущее развитие моего тела не соответствовало требованиям для имплантации. Единственное, что можно было сделать прямо сейчас, это превратить чуткое ухо из руны умения в руну навык, а затем имплантировать ее за 6 капель безвозвратно утраченной звездной крови. Времени сомневаться и обдумывать не было. Я немедленно проделал нужные манипуляции. Навык лучше, чем умение, а звездной крови после этой битвы у меня будет достаточно. Руна исчезла. В моем списке высветился новый навык — чуткое ухо. Изучать подробности пока было некогда. Мысли и руки были заняты. Новые глифы один за другим появлялись в моей скрижали, синий светящийся столбик звездной крови на глазах прирастал новыми делениями. С мертвых имагу мусорной стадии выпадало не более 1 капли, а вот с бронзовых солдат — 2, иногда 3. Рун бронзового ранга я собрал 8 штук, и в основном это тоже были руны свойства. Пустая, нулевая руна, бронза, 3 экземпляра. Руна развития, бронза, 1 штука. Руна изменения, бронза, руна усиления, бронза. Тоже по 1. Единственным новым приобретением стала...
Руна биолокации, руна умения, Качество бронза. Вид пространственного чутья, позволяющий определять положение объектов в окружающем пространстве. Активация 6 капель звездной крови. Время действия 144 минуты. Время перезарядки 25 часов.
Очень интересное умение. Бронза и затраты на активацию вполне приемлемые. Я не знал точно, на что способна эта руна. Но если она дает что-то вроде пространственного локатора, то в совокупности с чутким ухом это идеальное сочетание для разведчика. Такого не застанет врасплох даже крадущийся невидимка. Да и при ориентации, например, в пещерах или поиске скрытых тайников, тоже может здорово пригодиться. Восьмой бронзой стала упавшая со стражи королевы руна Алого Когтя. Полный дубль той, что досталась от Гая Флоу. Всего две полезные руны с минимум пары дюжин бронзовых и магу. Не густо, конечно. Плохо было еще и то, что моя скрижаль уже забилась полностью. Все 16 слотов оказались заполнены. А мы еще даже не добрались до самого ценного — трех серебряных рун с королевы гнезда. Сначала я сделал все возможное, использовал оба бронзовых свойства — изменения и усиления — на своем самом убойном оружии — Алом Когте. Так как их теперь имелось два, можно было ничего не опасаться. Первое увеличило время действия заклинания с 3 до 6 секунд, что было крайне полезно, особенно в схватке с несколькими врагами. А вот второе свойство — усиление — я использовал впервые. Оно влияло на сам эффект руны, то есть потенциально должно было усилить поражающее действие испепеляющего луча. После двух апгрейдов описание руны изменилось.
Руна Алого Потока. Руна заклинания. Качество бронза. Усиление. Руна изменения. Руна усиления. Активация 12 капель звездной крови. При фокусировке создает испепеляющий энергетический поток. Время действия 6 секунд. Время перезарядки 1 минута.
Интересно. Заклинание, видимо, стало массовым, раз луч сменился на некий поток. Но все это следовало проверять практикой. Возможно, скоро придется опробовать в деле. За пределами гнезда еще шныряли выжившие и магу. Но что дальше? Как расширить емкость скрижали? Вопрос встал ребром. Все найденные руны просто не уместятся в мой рунный круг. Неужели придется выкидывать часть добычи, например, многочисленные и бесполезные нулевые руны? Голос, к которому я мысленно обращался, чуть помедлив, ответил.
«Есть два способа. Первый, самый простой. Это использовать для улучшения скрижали руну развития высшей стадии. Бронза поднимет дерево до своего ранга. То же самое сделает для бронзы серебро. Такое улучшение можно произвести только один раз, но оно поднимет вместимость скрижали вдвое. И второй способ, сложнее, но лучше. Присоединять к своей скрижали обломки скрижали других восходящих. Тогда она увеличится на количество гнезд, сохранившихся в чужом обломке.
У меня имелся обломок скрижали Гая Флоу, но с него теоретически можно было достать руны. И имелось уже две бронзовых руны развития, которые пока бессмысленны. Я едва сдерживал гнев. Если все так просто, какого хрена он молчал раньше?
«Раньше не было нужды тратить бронзу. Теперь она есть»,
— ответил голос.
«Чего ты ждешь? Хочешь сдохнуть от яда?»
Уже привычным жестом я вытащил из скрижали бронзовую руну развития и осторожно совместил ее с самим значком скрижали на внешнем интерфейсе. Получилось все интуитивно. Тут же высветилась надпись.
«Использовать руну развития бронзы для повышения качества скрижали?»
«Использовать». Мой рунный круг мигнул и неуловимо переменился. Теперь он был не древесно-зеленым, а приобрел темный металлический блеск. Бронза. Он увеличился в размерах, расширился, нарастив еще одно внешнее радиальное кольцо. Емкость бронзовой скрижали составляла 32 слота. Тоже мало, но пока мне должно хватить. Подойдя к убитой матери, я одну за другой забрал ее руны. Первая оказалась знакомая.
Большая руна развития. Руна свойства. Ранг серебро.
Знакомый глиф — аналог бронзовых и деревянных знаков, повышающих атрибуты, навыки и аспекты. Вот только до серебра мне было как до несуществующей здесь луны. Вторая руна оказалась полезнейшим в моей ситуации умением.
Руна гипнотизм, руна умения, ранг серебро. При активации значительно усиливает телепатические и ментальные способности, позволяя мысленно влиять на выбранные цели. Активация 12 капель звездной крови. Время действия 30 минут. Время перезарядки — полный цикл.
А вот про эту способность я слышал от Динамита. Он считал, что Вероника пользовалась для допросов именно ей. Очень интересно. Значит, Рикс получил серебряные умения от такой же вот твари? И что будет, если я использую свое?
Не забывай, что все умения так или иначе опираются на твои атрибуты. Помнишь, что я рассказывал о легком прыжке и развитии тела? Так и здесь. Гипнотизм восходящего с высокими атрибутами духа будет намного сильнее. Однако защищаться проще, чем нападать. Под действием этой руны тебя будет гораздо сложнее заворожить.
Если он не ошибался, а голос обычно не ошибался, то при активации гипнотизма залезть мне в голову больше не получится. Ни матери этих тварей, ни нашему Риксу. И это было очень хорошей новостью. Потому что только из-за опасности раскрытия я не мог откровенно поговорить с руководством Фригольда. Третья серебряная руна была странным заклинанием.
Руна феромонов. Руна заклинания. Качество серебро. Создает феромонную метку, привлекающую отродье червей. Активация 24 капли звездной крови. Время действия нет. Время перезарядки 5 минут.
Феромоны червей? Зачем? Да еще при такой цене активации. Заклинания стоили в два раза больше звездной крови, чем умения. Это, как мне объяснили, происходило потому, что они создавали эффект из ничего. А умения все-таки опирались на существующие атрибуты восходящего. Для моей стадии 24 капли критически много.
Неплохое заклинание при охоте на отродье червей. Тебе не придется их искать. Они придут на запах метки сами. У нас начинают появляться ценные руны восходящей.
Скрижаль теперь была забита почти полностью. 31 слот. Зато я собрал все руны, включая 16 деревянных нулевок. Была возможность забрать две руны, дерево и бронзу, из наград наблюдателя. Но там не было ограничения по времени. Подождут, пока освободится место. Помимо прочего, с чудовищной матери выпало 38 капель звездной крови. А всего после сбора я получил 92 единицы. С учетом 6 потраченных на имплантацию чуткого уха и 3 исчезнувших бесследно, сейчас мой запас составлял 91 из 131 капли. И это означало, что теперь потенциально доступны все руны, включая золотую руну живых цепей, 120 капель на активацию, что давало мне неплохие шансы, даже если придется сойтись в открытом поединке с мраком. Вспомнив о враге, я вновь ощутил темный гнев. Он был хищником, я добычей, наивно желающий разойтись миром, но теперь, когда я вернусь, все изменится. Если я вернусь. После сбора и распределения рун требовалось заняться очень неприятным делом. Серые коконы, подобные тем, в которые недавно был замотан я сам, все еще свисали с потолка пещеры. Малоприятные штуковины, по большей части заключавшие высохшие трупы. Возиться с ними совершенно не хотелось, но я был обязан проверить. Там могли находиться мои еще живые товарищи. Вооружившись кинжалом Лэндо, я начал осторожно вскрывать паутинные свертки. В первом, выглядевшем наиболее свежим, оказался окровавленный труп, антропоморфный, но не человеческий. Скорее, это существо походило на уродливую прямоходящую птицу. Сломанные оперённые крылья, страшные когтистые лапы и почти человеческое бледнокожее женское лицо, искаженное гримасой смерти. Я содрогнулся. Более причудливого существа видеть мне не приходилось. Во Фригольде тоже ничего не рассказывали. Никаких признаков одежды или снаряжения. Значит, дикое племя? Откуда взялась крылатая? Как вообще стала добычей инсектоидов? Тем более совсем недавно. Интерфейс, к моему удивлению, опознал пернатое создание.
Айриксни. Не содержит звездную кровь.
В следующем коконе оказался человек. Тоже мертвый, причем давно. Труп был будто высосан изнутри. Не землянин. То, что уцелело, больше напоминало внешность соплеменника, говорящий с травами. Особенно сплошная татуировка, покрывавшая мертвенно-бледное лицо и тело. Тонкие синие линии, сплетавшиеся волнистым гипнотическим узором. Татуировка выглядела нехорошо. Хотя я не мог объяснить, чем именно мне не нравится рисунок. Необычная анатомия, очень крепкое телосложение. Покойник оказался покрупнее меня, даже с отгрызенными конечностями. Каков же он был при жизни? Его странная экипировка была сделана из толстой, черной с фиолетовым отливом кожи, в которой я мгновенно узнал шкуру Найтволка или подобной теневой твари. Наверное, выглядело богато, пока черви не превратили его в невообразимое нечто.
«Это восходящий из народа теней, бронзовая стадия тела»,
— уверенно заявил голос.
«Найди его стигмат».
«Значит, еще один неудачливый охотник на червей. Сколько он здесь висит? Судя по состоянию тела, уже не первую неделю. Морщась от отвращения, я осмотрел то, что осталось от рук, но стигмата не обнаружил. Если мужчина и был восходящим, его гвоздь пропал бесследно. В третьем коконе нашелся еще один человек. Не наш, скорее он принадлежал к одному из народов круга. Возможно, изгой. Точных выводов сделать было нельзя. Тело выглядело ужасно, только кокон удерживал его единым куском. На мертвеце обнаружилась разномастная экипировка, но настолько разодранная и покрытая кровью, что я даже не стал к ней прикасаться. Меня мутило от вида изуродованных трупов. Твердо решив, что это последнее, я начал разрезать висевший рядом с моим сверток. И замер, как только освободил лицо жертвы. Заляпанные слизью защитные очки и сбитые на подбородок дыхательные маски были точно такими же, как у меня. Человек был землянином из нашего отряда. Торопясь, я освободил тело, осторожно вытащил его из кокона. И по деревянной негнущести тела сразу же понял. Мой товарищ мертв. Не отравлен, не в бессознательном состоянии, а окончательно и бесповоротно мертв. Да, так и оказалось. Пульс и сердцебиение отсутствовали. Я содрал с него очки и узнал мужчину. Мигель из Копья Фроста, латино. Мы жили в одной спальне. Его койка еще находилась в самом конце. Да, это точно он. Его короткая аккуратная бородка, серо-пятнистый вариор, все еще набиты магазинами на груди. Немногословный, серьезный, знающий себе цену, кажется, даже претендующий на стигмат. Сейчас он был весь покрыт засохшей кровью. Остекленевшие глаза, распахнутый в ужасе рот, мертвенно-бледная кожа. Я быстро осмотрел тело. Оружия не нашлось, только боеприпасы. Они перекочевали ко мне, как и криптор с запястья погибшего. Одна из рук ниже локтя и ноги по бедра выглядели серьезно изжеванными. Скорее всего, причиной смерти стала огромная кровопотеря. Значит, я был не единственной жертвой. Что же случилось с нашим отрядом? После пробуждения и адреналиновой горячки боя только сейчас начал окончательно прикидывать, что произошло ночью. На лагерь напали инсектоиды, немало взрослых особей, а свирель вместо того, чтобы поднять тревогу, или заснула, или намеренно оглохла. Возможно, они с мраком заранее все это придумали, чтобы еще больше ослабить Фригольд, убрать нескольких сильных восходящих, поддерживающих Веронику, и под шумок избавиться от меня. Может, мрак даже специально приманил отродье червей. Недаром он весь день пропадал в каньонах, разведывая местоположение гнезда. Наверное, динамит поднял бы меня на смех, но сейчас эта мысль не казалась параноидальной. Мрак сбросил меня в трещину с 10-метровой высоты. Падение должно было стать смертельным. А если нет, дело с гарантией закончат инсектоиды. Хороший план. И он должен был сработать. Но почему же я еще жив? Почему все в гнезде мертвы, а я каким-то чудом выжил? Амулет травинки? Он может быстро залечить раны, но вряд ли способен на чудеса.